Удивительно было проснуться в абсолютной тишине. Микаэль полностью очнулся от глубокого сна буквально за долю секунды, после чего просто лежал и прислушивался. В комнате было холодно. Повернув голову, он посмотрел на часы, которые положил на табуретку возле кровати. Они показывали 8:08. Он никогда не был жаворонком и обычно с большим трудом выплывал из сонных грез с помощью как минимум 2 будильников. Теперь же он проснулся сам и чувствовал себя совершенно отдохнувшим. Микаэль поставил воду для кофе, а затем встал под душ. Забавно было представить, как он сейчас выглядит со стороны. Неплохой бы получился заголовок: «Калле Блумквист, ученый-путешественник в глуши». При малейшем прикосновении смеситель переключался с подачи ледяной воды на кипяток. На кухонном столе не хватало утренней газеты. Масло полностью замерзло. В ящике с ножами и вилками отсутствовала сырорезка. На улице по-прежнему была кромешная тьма, термометр показывал -21°, начиналась суббота. Остановка автобуса, идущего в Хедестат, находилась прямо напротив консума, и Микаэль начал свою деятельность в ссылке с задуманного вчера похода по магазинам. Выйдя из автобуса напротив вокзала, он прогулялся по центру города и купил теплые зимние ботинки, 2 пары кальсон, несколько теплых фланелевых рубашек, добротную удлиненную зимнюю куртку, теплую шапку и утепленные перчатки. В магазине техники он нашел маленький переносной телевизор с телескопической антенной. Продавец заверил, что ему удается ловить в Хедебе, по крайней мере, центральные шведские каналы, и Микаэль пригрозил, что потребует деньги обратно, если у него ничего не выйдет. Он зашел в библиотеку, обзавелся читательским билетом и выбрал себе 2 детектива Элизабет Джордж. В канцелярском магазине он купил ручки и блокноты, а еще приобрел спортивную сумку, чтобы было в чем донести покупки. Под конец он взял пачку сигарет и, не открывая, сунул в карман куртки. Курить Микаэль бросил 10 лет назад, но иногда в нем просыпалась тяга к никотину. Напоследок он посетил оптика, у которого заказал новые контактные линзы, и раздобыл жидкость для их хранения. Около 2 часов он вернулся в Хедебю и как раз занимался отрыванием ценников от новой одежды, когда услышал, что открывается входная дверь. Светловолосая женщина лет 50, переступая через порог, постучала о дверной косяк кухни. В руках она держала поднос с бисквитом. «Здравствуйте! Я хотела только вас поприветствовать. Меня зовут Хелен Нильсон, и я живу через дорогу. Значит, мы будем соседями». Микаэль пожал ей руку и представился. «Я видела вас по телевизору. Так приятно, что в гостевом домике теперь по вечерам будет гореть свет». Микаэль поставил кофе. Хелен запротестовала, но, тем не менее, уселась за кухонный стол. Она покосилась в окно. «Вон идет Хенрик с моим мужем. Вижу, вам понадобились какие-то коробки». Снаружи как раз остановились Хенрик Вангер и Гуннар Нильсон с тележкой, и Микаэль поспешил на улицу, чтобы поздороваться и помочь занести в дом 4 большие коробки. Затем их оставили на полу возле железной печки, а Микаэль достал кофейные чашки и разрезал принесенный Хелен бисквит. Гуннар и его жена были приятными людьми. Их, казалось, не слишком занимало, зачем Микаэль находится в Хедестаде. Похоже, им хватало объяснений, что он работает на Хенрика Вангера. Микаэль понаблюдал за отношениями между Нильсонами и Хенриком Вангером и отметил, что в них нет натянутости и незаметно резкой грани между господами и слугами. Гости спокойно беседовали о делах в селении, вспоминали человека, построившего нынешнее жилище Микаэля. Супруги Нильсон поправляли Вангера, когда ему изменяла память, а тот за это рассказал смешную историю о том, как Гуннар Нильсон однажды вечером по пути домой обнаружил, что местный недоумок с другой стороны моста пытается вломиться в гостевой домик через окно. Он подошел и спросил недоразвитого взломщика, почему бы ему не воспользоваться незапертой дверью. Гуннар недоверчиво оглядел новый маленький телевизор и пригласил Микаэля приходить к ним по вечерам, если ему захочется посмотреть какую-нибудь программу. У них имеется спутниковая антенна. После ухода Нильсенов Хенрик Вангер задержался недолго. Старик хотел предоставить Микаэлю возможность самому разбираться с архивом и пригласил приходить и задавать вопросы, если возникнут проблемы. Микаэль поблагодарил и заверил, что все образуется. Снова оставшись в одиночестве, Микаэль занес коробки в кабинет и приступил к изучению их содержимого. Хенрик Вангер проводил частное расследование исчезновения внучки своего брата в течение 36 лет. Микаэлю было трудно определить, являлся ли такой интерес результатом одержимости, или же с годами это стало для старика чем-то вроде интеллектуальной игры. Однако было совершенно очевидно, что старый патриарх подошел к делу с систематичностью археолога-любителя. Документы почти полностью заняли 7-метровых полок. Основу собрания составляли 26 толстых папок, содержавших материалы полицейского дела об исчезновении Харриет Вангер. Микаэлю было трудно себе представить, чтобы исчезновение обычного человека породило такой объемистый следственный материал. С другой стороны, Хенрик Вангер, несомненно, обладал достаточным влиянием, чтобы заставить полицию Хедестада отработать каждый мыслимый и немыслимый след. Помимо полицейских материалов, имелись еще подборки статей, фотоальбомы, карты, сувениры, информационные брошюры о Хедестаде и предприятиях концерна Вангер, дневник самой Харриет Вангер, в котором, однако, было не слишком много страниц, школьные тетради, медицинские справки и разное другое. Тут присутствовало также по меньшей мере 16 переплетенных томов формата А4, по сотне страниц в каждом. Эти тома составляли журнал хода расследования, принадлежащий руке Хенрика Вангера. Здесь патриарх аккуратным почерком записывал собственные размышления, бесплодные идеи, тупиковые концепции и наблюдения. Микаэль немного полистал тома наугад. Текст напоминал художественное произведение, и Микаэлю пришло в голову, что перед ним чистовик, написанный на основе многочисленных старых блокнотов. Под конец он дошел до десятков папок с материалами о разных членах семейства Вангер. Здесь страницы были машинописными и явно собирались в течение долгого времени. Хенрик Вангер вел дело против собственной семьи. Около 7 Микаэль услышал настойчивое мяуканье и открыл входную дверь. Рыжевато-коричневая кошка стремительно проскользнула мимо него в тепло. «Я тебя понимаю», — сказал Микаэль. Некоторое время кошка обнюхивала дом. Микаэль налил в блюдечко немного молока, которое гостья не без удовольствия вылакала. Затем она запрыгнула на кухонный диван и свернулась в клубочек, явно не собираясь отсюда уходить. Когда Микаэль разобрался в материале и расставил все по полкам в понятном ему порядке, на часах было уже начало 11. Он вышел на кухню, поставил вариться кофе и сделал 2 бутерброда. Кошку он угостил кусочком колбасы и печеночным паштетом. За весь день Микаэль ни разу толком не поел, но почему-то не чувствовал особого аппетита. Выпив кофе, он достал из кармана куртки сигареты и вскрыл пачку. Потом он прослушал сообщение на мобильнике. Эрика на связь не выходила, и он попробовал ей позвонить, но снова услышал только автоответчик. В качестве одного из первых шагов своего частного расследования Микаэль отсканировал карту острова Хедебю, которую одолжил у Хенрика Вангера. Пока в памяти еще сохранились имена, услышанные от Хенрика во время вчерашней экскурсии, Микаэль вписал на свою карту, кто в каком доме живет. Он быстро обнаружил, что клан Вангеров представляет собой весьма обширную галерею образов, и потребуется время, чтобы выучить, кто есть кто. Около полуночи Микаэль надел теплую одежду и новые ботинки и пошел прогуляться через мост. Он свернул на дорогу вдоль берега пониже церкви. Пролив и старая гавань были покрыты льдом, но немного дальше Микаэль увидел темную полосу открытой воды. Пока он там находился, подсветку фасада церкви погасили, и его окружила темнота. Стоял мороз, и все небо было усыпано звездами. Внезапно Микаэля охватило страшное уныние. Он просто не мог понять, как умудрился позволить Хенрику Вангеру уговорить себя взяться за это дурацкое дело. Эрика была права. Это пустая трата времени. Ему следовало бы сейчас находиться в Стокгольме, например, в постели с Эрикой, и вовсю строить планы войны против Ханса Эрика Веннерстрёма. Но и тут он не чувствовал особого энтузиазма, поскольку не имел ни малейшего понятия, как браться за это дело. Случись это днем, он пошел бы к Хенрику Вангеру, разорвал контракт и уехал домой. Но с холма возле церкви он мог убедиться, что в усадьбе Вангера уже темно и тихо. От церкви ему были видны все строения этой стороны острова. В доме Харальда Вангера тоже было темно. Зато горел свет у Сесилии Вангер, на ближайшей к мысу вилле Мартина Вангера и в доме, который сдавался. В лодочной гавани светился продуваемый домик художника Эушена Нормана, и из его трубы бил мощный фонтан искр. Горел свет и на верхнем этаже кафе, и Микаэль подумал с интересом, живет ли там сама Сусанна, и если да, то есть ли с ней кто-нибудь. В воскресное утро Микаэль спал долго и проснулся в полной панике от того, что гостевой домик содрогался от невероятного гула. Через секунду он пришел в себя и сообразил, что слышит церковные колокола, зовущие к мессе, и, следовательно, уже почти 11 часов. Он чувствовал себя вяло и потому еще немного полежал. Только когда возле двери раздалось требовательное мяуканье, он вылез из постели и выпустил кошку на улицу. К 12 он уже принял душ и позавтракал, а потом решительно прошел в кабинет и достал первую папку полицейского дела. Но вдруг заколебался, глядя через окно на рекламную вывеску кафе «Сусанны». Сунув папку в сумку, Микаэль надел куртку. Кафе, когда он до него добрался, оказалось до отказа заполнено посетителями, и Микаэль сразу получил ответ на отложившийся в голове вопрос, как заведению удается не прогореть в такой дыре, как Хедебю. Теперь выяснилось, что основной доход Сусанне приносят посетители церкви, а также желающие выпить кофе после похорон и других подобных мероприятий. Вместо посещения кафе он решил прогуляться. Консум по воскресеньям не работал, но Микаэль прошел еще несколько сотен метров по дороге, ведущей в Хедестад, и купил газеты на открытой по выходным бензоколонке. Еще час он посвятил прогулке по Хедебю и знакомству с материковой стороной селения. Район неподалеку от церкви и консума считался центром городка и был застроен двухэтажными каменными домами, которые возводились, как прикинул Микаэль, в 1910-х или 20-х годах и образовывали короткую улицу. К северу от въезда в селение возвышались многоквартирные дома для семей с детьми. Вдоль воды, с южной стороны от церкви, располагались преимущественно виллы. Хедебю, несомненно, являлось респектабельным местом, подходящим для проживания представителей власти и чиновников Хедестада. Когда он вернулся к мосту, наплыв посетителей в кафе Сусанны уже миновал. Но она еще хлопотала, убирая со столов грязную посуду. «Воскресный ажиотаж?» — спросил он вместо приветствия. Она кивнула, убрав выбившуюся прядь волос за ухо. «Здравствуйте, Микаэль. Вижу, вы меня запомнили». «Трудно было бы не запомнить», — ответила она. «Я видела вас по телевизору на судебном процессе. Перед Рождеством Микаэль вдруг смутился. Им просто надо чем-нибудь заполнять выпуски новостей», — пробормотал он и пошел к угловому столику с видом на мост. Когда они с Сусанной встретились взглядами, она улыбнулась. В 3 часа дня Сусанна сообщила, что заведение закрывается. После того, как слынуло нашествие публики из церкви, в кафе заходили только отдельные посетители. Микаэль успел прочесть примерно пятую часть первой папки полицейского дела об исчезновении Харриет Вангер. Захлопнув папку, он сунул ее вместе со своим блокнотом в сумку и быстрым шагом двинулся через мост домой. Кошка ждала его на ступеньках, и Микаэль огляделся, недоумевая, кому же она, собственно, принадлежит. Тем не менее, он впустил ее в дом. Все-таки какая-то компания. Он снова попытался позвонить Эрике, но опять попал только на автоответчик. Было совершенно очевидно, что Эрика на него злится. Микаэль мог бы позвонить на ее номер в редакции или домой, но решил, что не станет. Он уже и так оставил ей достаточно много сообщений. Вместо этого он сварил себе кофе, подвинул кошку на диване, сел за кухонный стол и открыл папку. Читал Микаэль медленно и очень внимательно, чтобы не упустить какую-нибудь деталь. Когда поздно вечером он отложил бумаги, несколько страниц его блокнота были заполнены записями, заметками на память и вопросами, ответы на которые он надеялся получить в следующих папках. Материал располагался в хронологическом порядке, то ли его пересортировал Хенрик Вангер, то ли сами полицейские в 60-е годы придерживались этой системы. Самая первая страница представляла собой фотокопию записанного от руки звонка в отдел охраны полиции Хедестада. Принявший звонок полицейский подписался Н.О. Рюттингер. Н.О. Микаэль истолковал как начальник охраны. В качестве заявителя был указан Хенрик Вангер, имелись его адрес и телефон. Рапорт был датирован 11.14, воскресенье, 23 сентября 1966 года. Текст отличался краткостью и сухостью. Звонок от Хрк Вангера сообщ, что его племянница, знак вопроса, Харриет Ульрика Вангер, рожд 15 январа 1950 г. 16 лет, исчезла из своего дома на Ове Хедебю во второй половине дня в субботу, заявит, выражает большое беспокойство. В 11.20 имеется запись о распоряжении направить на место П-014, полицейскую машину, патруль, полицейский катер. В 11.35, еще более неразборчивым, чем у Рюттингера, почерком вписано «Констебль Магнусон, доложь, что мост на Ов еще закрыт транспкатером». На полях имелась нечитаемая подпись. В 12.14 снова Рюттингер. «Телесвязь. Констебль Магнусон, доложь, что Харриет Вангер, 16 лет, пропала днем в суб. Семья крайне обеспокоена, считает, что ДК не ночевала дома, не могла покинуть ОВ из-за аварии. Никто из опрошен членов семьи не знает о месте нахожд Х. В. В 12.19. ГМ. Доложили о происшествии по тел. Последняя запись, сделанная в 13.42, гласила «ГМ на месте в Хабю. Принял дело». При чтении следующего листа стало ясно, что за таинственными инициалами ГМ скрывался Густав Моррель, который на катере прибыл на остров, где принял на себя командование и составил заявление об исчезновении Харриет Вангер по всей форме. В отличие от первых записей, пестрящих неоправданными сокращениями, рапорты Морреля были напечатаны на машинке и написаны вполне нормальным языком. На дальнейших страницах с поразившей Микаэля скрупулезностью и обилием деталей сообщалось о принятых мерах. Моррель подошел к делу систематично. Сначала он опросил Хенрика Вангера вместе с Изабеллой Вангер, матерью Харриет. Потом по очереди побеседовал с Ульрикой Вангер, Харальдом Вангером, Грегером Вангером, братом Харриет Мартином Вангером, а также с некой Анитой Вангер. Микаэль пришел к выводу, что их опрашивали в определенном порядке по убывающей степени важности. Ульрика Вангер приходилась матерью Хенрику Вангеру и явно считалась в семействе кем-то вроде вдовствующей королевы. Престарелая дама жила в усадьбе Вангеров и никаких сведений не имела. Накануне вечером она рано отправилась спать и вообще не видела Харриет в течение нескольких дней. Похоже, она настояла на встрече с инспектором уголовной полиции Морреллом с единственной целью — выразить свою точку зрения, заключавшуюся в том, что полиция обязана немедленно принять меры. Харальд Вангер был братом Хенрика и значился в списке влиятельных членов семьи под номером 2. Он заявил, что мельком повстречался с Харриет Вангер, когда та вернулась с праздника в Хедестаде, но что он не видел ее с момента аварии на мосту и не располагает сведениями о том, где она в настоящее время находится. Грегор Вангер, брат Хенрика и Харальда, сообщил, что видел пропавшую девушку, когда она после посещения Хедестада заходила в кабинет Хенрика Вангера с просьбой о разговоре. Сам Грегор Вангер с ней не разговаривал, только поздоровался. Он не знал, где она может находиться, но высказал предположение, что она, вероятно, никому не сказав, беспечно поехала к кому-нибудь из друзей и наверняка скоро появится. На вопрос о том, как она в таком случае могла покинуть остров, он не нашел ответа. Мартина Вангера опрашивали наспех. Он учился в последнем классе гимназии в Упсале, где жил у Харальда Вангера. Ему не хватило места в машине Харальда, поэтому он отправился в Хедебю на велосипеде и прибыл так поздно, что застрял по другую сторону моста и сумел перебраться на катере только поздно вечером. Его опрашивали в надежде на то, что он общался с сестрой, и она могла намекнуть ему о своем намерении бежать. Услышав такой вопрос, мать Харриет запротестовала, хотя комиссар Моррель на тот момент рассматривал версию побега как самую обнадеживающую. Однако Мартин не виделся с сестрой с летних каникул и никакими ценными сведениями не располагал. Анита Вангер была дочерью Харальда Вангера, и на самом деле Харриет приходилась ей двоюродной племянницей, но ошибочно их назвали кузинами. Она училась на первом курсе университета в Стокгольме, но прошедшее лето провела в Хедебю. Они с Харриет были почти ровесницами и очень сдружились. Анита сообщила, что прибыла на остров вместе с отцом в субботу и мечтала о встрече с Харриет, но так и не успела с ней повидаться. Она сказала, что беспокоится, поскольку куда-нибудь исчезнуть, не предупредив семью, это на Харриет не похоже. В этом ее поддержали Хенрик и Изабелла Вангер. Пока он сам опрашивал членов семьи, констебли Магнуссон и Бергман, они и составляли патруль 014, по приказанию инспектора Морреля до наступления темноты организовали первое прочесывание местности. Поскольку мост по-прежнему оставался перекрытым, получить подкрепление с материковой стороны было трудно. Первая цепочка состояла примерно из 30 попавшихся под руку людей разного пола и возраста. В тот день обыскали пустующие домики рыбачьей гавани, побережье у мыса и вдоль пролива, ближайшую к селению часть леса и так называемую гору Сёдербергет над рыбачьей гаванью. Последнее место стали обыскивать после того, как возникла мысль, что Харриет могла забраться туда, чтобы лучше видеть происходившее на мосту. Патрули направили также в Эстергорд и на другую сторону острова, в дом Готфрида, куда Харриет иногда наведывалась. Однако поиски Харриет Вангер оказались тщетными и прекратились уже значительно позже наступления темноты, около 10 часов вечера. Ночью температура опустилась до 0 градусов. Еще днем инспектор Моррель устроил штаб в салоне на первом этаже усадьбы, который Хенрик Вангер предоставил в его распоряжение, и провел ряд мероприятий. В сопровождении Изабеллы Вангер он обследовал комнату Харриет, пытаясь выяснить, все ли на месте. Недостающая одежда, сумка или что-нибудь в этом роде могли бы свидетельствовать о том, что девушка сбежала из дома. Изабелла Вангер помогала ему без особой охоты и, казалось, плохо представляла себе гардероб дочери. Она часто носила джинсы, но они все похожи друг на друга. Вот все, что она смогла сказать. Сумочка Харриет лежала на письменном столе. В ней обнаружилось удостоверение личности, бумажник с 10 кронами и 50 эре, расческа, зеркальце и носовой платок. После осмотра комнату Харриет опечатали. Моррель провел допрос нескольких членов семьи и слуг. Все показания были тщательно записаны. После того, как участники первого прочесывания вернулись без результатов, инспектор принял решение о необходимости проведения более систематичных поисков. Вечером и ночью вызывали подкрепление. Моррелл, в частности, связался с председателем местного клуба спортивного ориентирования, попросив оказать помощь и вызвать по телефону членов клуба для обследования местности. Около полуночи он получил сообщение о том, что 53 спортсмена, в основном из юниорской секции, прибудут в усадьбу Вангеров к 7 часам утра. Хенрик Вангер внес свой вклад, просто-напросто вызвав часть утренней смены. 50 человек с расположенной поблизости целлюлозно-бумажной фабрики своего концерна. Хенрик Вангер позаботился также о еде и напитках. Микаэль Блумквист живо представлял себе сцены, которые, вероятно, разыгрывались в усадьбе Вангеров в те богатые событиями сутки. Было очевидно, что авария на мосту способствовала всеобщей растерянности в первые часы. С одной стороны, она затруднила возможность быстро получить подкрепление с материка, а с другой — внушило всем убеждение, что два драматических события, произошедшие в том же месте и в то же время, непременно должны быть как-то связаны друг с другом. Когда цистерну подняли, инспектор Моррель даже сходил на мост, желая убедиться в том, что Харриет Вангер не очутилась каким-то непостижимым образом под ней. Это был единственный нерациональный поступок, который Микаэлю удалось обнаружить в действиях комиссара, ведь имелись свидетели, видевшие исчезнувшую девушку на острове уже после катастрофы. Однако руководителю расследования было трудно отделаться от мысли, что одно происшествие каким-то образом вытекает из другого, хотя никаких разумных оснований для этого не имелось. В течение первых суток надежды на быстрое и счастливое разрешение дела стали таять. Им на смену пришли и постепенно утвердились два предположения. Незаметное исчезновение с острова явно было сопряжено с большими трудностями, однако Моррель не хотел списывать со счетов возможность, что Харриет Вангер сбежала. Он решил, что ее следует объявить в розыск, и велел патрулирующим в Хедестаде полицейским проявлять бдительность, чтобы не пропустить пропавшую девушку. Он даже поручил коллеге из уголовной полиции опросить шоферов автобусов и служащих железнодорожного вокзала, чтобы узнать, не видел ли ее кто-нибудь из них. По мере поступления отрицательных сообщений возрастала вероятность того, что с Харриет Вангер приключилась беда. Эта теория определила план поисков в следующие сутки. Масштабное прочесывание местности через 2 дня после исчезновения девушки было, насколько мог судить Микаэль Блумквист, проведено весьма тщательно и грамотно. Поиски организовывали полицейские и пожарные, обладавшие опытом в делах такого рода. Конечно, на острове имелись труднодоступные участки, но его территория все-таки была ограничена, и в течение дня его тщательно проверили целиком. Один полицейский катер и 2 катера с добровольцами — насколько было возможно, обыскали акваторию вокруг острова. На следующий день поиски продолжились уже уменьшенным составом участников. В этот раз патрули получили распоряжение по второму кругу прочесать наиболее труднопроходимые участки местности, а также территорию, именуемую укреплением, заброшенную систему бункеров, возведенную береговой охраной во время Второй мировой войны. В тот день обыскали также укромные уголки, колодцы, земляные погреба, надворные постройки и чердаки селения. На третий день после исчезновения, когда масштабные поиски прекратились, в служебных записях сквозило известное раздражение. Густав Моррель, естественно, еще не знал, что на самом деле к тому моменту достиг в своем расследовании максимума, и большего ему добиться не суждено. Он испытывал растерянность, затрудняясь предложить сколько-нибудь логичный следующий шаг или указать место, где следовало продолжать поиски. Харриет Вангер растворилась в пространстве, и начались почти 40-летние муки Хенрика Вангера.